Часть третья. Костяной клинок. Стремительный взлет популярности новой виртуальной игры Арктания просто поразителен. Месяц за месяцем идет постоянный приток игроков, и никто точно не может точно сформулировать, чем именно вызван такой ажиотаж. Кто-то говорит о нестандартном подходе к генерации квестов, кто-то о реалистичных персонажах и постоянном развитии мира. Во всех случаях речь идет о задействовании невероятных системных ресурсов, недоступных ни одной современной компьютерной компании. По официальным данным, уже сейчас для поддержки работоспособности игровой вселенной используются 6 суперкомпьютеров класса Титан-21 и планируется введение в работу еще 2.
Компьютеритари.
Несмотря на заверения специалистов об обратном, многие игроки уверены, что приобретенные в игре умения могут быть перенесены в реальную жизнь. Этот феномен уже назван феноменом Нео в честь героя известного фильма, но до сих пор не было зафиксировано ни одного случая подобного переноса способностей. Тем не менее, в сети постоянно муссируются слухи о подобных людях, и даже вкладываются различные видеоролики, большей частью являющиеся фейками сомнительного качества.
Компьютеритари.
Я знаю кунг-фу, матрица.
Глава первая. Цепелин летел не так высоко, как пассажирские самолеты реального мира, и уж, конечно, не так быстро. Зато я мог насладиться удивительными видами Арктании и успеть рассмотреть множество любопытных деталей, вплоть до выражения лиц существ, провожающих наше летающее средство привычно безразличными взглядами. Но обо всем по порядку. Взлетели мы так плавно, что сперва я даже не заметил, что Земля осталась далеко внизу. Я сидел в своем купе, сильно напоминающем стимпанковскую версию обычного вагона поезда, разве что купе располагались по обе стороны от центрального коридора, и с интересом изучал сидящих рядом существ. В одном купе со мной оказались 2 эльфа и кто-то маленький и волосатый. Как ни пытался я украдкой рассмотреть лицо этого существа, так и не понял, то ли это варгин, то ли небритый хоббит, то ли дракон знает кто еще. Идентификатор персонажа, Рыгмос, 36 уровень, мне не говорил решительно ничего, кроме того, что он и принадлежит игроку, вроде бы даже мужского пола, хотя и тут нельзя быть полностью уверенным. А вот эльфы были неписями, аж 50 уровня. И смотрели на нас с волосатиком, как на мусор. Хотя нет, меня они, похоже, вообще не замечали, считая за пустое место. Хорошее же купе досталось ушастым аристократам с кучкой мусора и пустым местом. Они величественно обменивались фразами на своем певучем эльфийском наречии, даже не думая заводить с нами разговор. Насколько я понял, цепелин летел от границы, и, если честно, я не очень понимал, что могли 2 высокородных эльфа делать в приграничной крепости империи. Но в любом случае, это были первые эльфы, увиденные мной вживую, если так можно сказать, об изначально виртуальном мире. Собственно, выглядели они как классические леголасы, разве что эмоции на их совершенных лицах отсутствовали, будто и не предусматривались программой изначально. В общем-то, милые ребята, по крайней мере, они не задирались и не пытались оскорбить и ни меня, ни непонятное волосатое существо. Вдоволь насмотревшись на своих попутчиков, я откинулся на сиденье так, чтобы можно было любоваться на проплывающие за окном пейзажи и задумался о своих планах на будущее. В багажном отделении меня ждал приличный по объемам сундук, забитый различным шмотом, выпавшим из оштурмовавших наш инстанс игроков. И хоть он и не превышал 35 уровня, стоить и должен был немало. Были там и редкие вещи, и даже несколько уникальных. Ох, и не повезло кому-то потерять такие ценности. Зато как повезло мне. Дел в Катаре мне предстояло выше крыши. Продать артефакты, узнать, где находится Ратмир, и спасти его. Выполните неизвестное задание от богини из серии «Сделай то, сам не знаешь и что». А еще была до сих пор неизученная папка с секретными документами и странная фотография, именной пистолет и неидентифицированный эпический реагент с упаковкой и описанием на эльфийском языке. Стальные крылья птицы Фер тоже должны были на что-то сгодиться, хоть я пока и не знал, на что именно. В общем, перспективы вырисовывались самые радостные. Оставалось и дело за малым спокойно долетите до города. И, разумеется, именно с этим и начались проблемы. Цепелин тряхнуло так, что я чуть и было не ударился головой о потолок. Завыла сирена, начали мигать лампы, а спокойный мужской голос монотонно забубнил.
«Внимание! На рейсовый цепелин совершено нападение воздушных пиратов. Всем магам собраться на внешней палубе для отражения атаки, пассажирам оставаться в своих каютах».
Я вновь уставился в окно, но не увидел ничего, кроме чистого голубого неба. Видимо, пиратское судно зашло с другой стороны. Выглянув в коридор, я едва не получил в лоб перевязью меча, пробегавшего мимо охранника. Почему-то я единственный оказался таким любопытным, остальные не высовывали носа из-за своих кают. А парочка эльфов из нашей продолжали болтать так, словно ничего и не произошло.
«Первый раз летишь?»
— хрипло спросил волосатик. «Ага», — подтвердил я, мысленно подметив, что это всё-таки мужчина. «И что теперь с нами будет?»
«Да ничего»,
— вроде бы пожал плечами мой собеседник.
«Либо отобьют атаку ещё до абордажа, либо во время. Эти пираты явно новички. Никто не рискует нападать на рейсовые цепелины. Слишком хорошо они охраняются. Гномы за репутацию компании самых безопасных пассажирских перевозок любому пирату глотку перегрызут».
Эльфы старательно делали вид, будто их не интересуют слова волосатика. Но, как мне показалось, слушали его с не меньшим любопытством, чем я. «Ты уже попадал в подобные ситуации?» — уточнил я.
100 раз. Я работаю особым курьером и провожу в перелётах большую часть игрового времени. На моей памяти лишь один раз рейсовый цепелин был захвачен. Мы тогда напоролись на короля пиратов. У него такая абордажная команда, что даже гномов в лобовом столкновении разнесёт».
Нас вновь сильно тряхнуло, а мимо окна пролетело несколько человеческих, ну или гномих, фигур в форме охраны.
«Метко бьют», — подметил Рыгмус. «Пожалуй, может дойти и до абордажа».
Вот я и прокатился на самом быстром и безопасном транспорте в Арктании. Впрочем, поезда и вовсе через один подвергаются нападениям, а цепелины значительно реже. Это просто я такой, везучий. «Нам придётся участвовать в бою?» — обеспокоенно спросил я. «С моим 20-м уровнем рассчитывать на что-то, кроме героической, но очень быстрой смерти, явно не стоит. Там наверняка пираты 70-го, 100-го уровня, во всяком случае гномы-охранники, все 80-ки, и пиратам меньшего уровня здесь ловить совершенно нечего».
«По желанию», — ответил Рыгмус и пояснил. «Пассажирскую зону охраняют гномы 100-ки. В Мифферилии с головы до пят. Мастера защиты. Но если ты захочешь выйти отсюда и поучаствовать в замесе, тебе никто этого не запретит. Более того, грузовая отсек цепелина охраняется значительно хуже. И именно туда обычно и нацеливаются пираты при абордаже. Поэтому многие игроки предпочитают кооперироваться с охраной и совместно оборонять склады. Грубо говоря, это обычное задание, позволяющее не заскучать в поездке и получить дополнительный опыт».
«Обычное задание?» – переспросил я. «Ну там же мои вещи».
«Не думаю, что с твоим уровнем ты успел накопить несметные богатства, ради которых стоит так напрягаться».
«Вот это новости! Это что же получается? Я могу потерять всё нажитое непосильным трудом целой деревни? Мой заветный сундук с артефактами?» «А где записывают в добровольца?» — тут же спросил я. Рыгмус скептически, лица его вида не было, но я это буквально кожей почувствовал, посмотрел на меня.
«Ты уверен? Пираты ведь не случайно напали именно сейчас. Цепелин наполовину пуст, все игроки высоких уровней остались в крепости, а обратно летят только те, кто по тем или иным причинам не хотят участвовать в военных действиях. Воины из них так себе, в общем».
«Зато я воин хоть куда», — хмыкнул я.
«Ага, только там будут пираты значительно выше тебя по уровням», — заметил Рыгмус. «Смотри, это тебе не тушканчиков по полям гонять».
«Похоже, эта ачивка станет моим клеймом на всю жизнь», — немного взгрустнул я. «У меня нет выбора, надо шмотки спасать. Где здесь точка возрождения цепляется?»
«Прямо здесь и цепляется. А задание на защиту цепелина можно получить у любого гнома в офицерском звании».
«Угу, чтоб я ещё разбирался в их званиях».
«У них в бороду вплетены красные ленты», —
увидев моё смятение, пояснил Рыгмус.
«Ты уж извини, но я с тобой не пойду. Умирать я сейчас никак не могу. На будущее советую при полётах на цепелинах всё ценное носить при себе, так безопаснее».
«Теперь-то я это понял. Хотя у меня там столько шмоток накопилось, что я бы их всё равно в инвентарь не смог запихнуть. Ох-ох, чёртовы пираты. Как же не хочется лишиться моего сундучка».
«Удачи!»
— крикнул мне вслед волосатик, когда я покинул безопасную каюту. Возможно, мне бы стоило поберечься, ведь в инвентаре лежали самые ценные артефакты, включая стеклянную розу судьбы и различные квестовые вещи. Но ровно сидеть на заднице к
когда какие-то немытые пираты тянут загребущие руки к моему добру, я не мог. «Сэр, я хотел бы принять участие в бою с пиратами!» Бодро крикнул я в ухо гному 90-го уровня в пластинчатом доспехе. Несмотря на разницу в росте, отнюдь и не в его пользу, на меня гном посмотрел сверху вниз.
«Ты в бой рехнулся?»
«Я крепче, чем кажется, на первый взгляд», — откровенно соврал я.
«Ладно»,
— нехотя сказал гном.
«Коли хочешь поучаствовать в защите, то иди к складам, это основная цель пиратов. Там и собираются все пассажиры, умеющие держать оружие».
«Ага, то есть два эльфа 50-го уровня, оставшиеся в купе. Даже не знают, с какой стороны за луг браться. Что-то не верится». На самом деле цепелин оказался не так уж и велик. 3 этажа, пассажирский, служебный и для перевозки грузов. Гондола представляла собой перевернутую трапецию. Так что самой большой палубой была пассажирская, а самой маленькой — складская. Зато нижняя палуба представляла собой приличный по размерам зал с огромной стальной дверью сейфом, за которой хранился пассажирский груз. Где-то там лежал и мой бесценный сундучок с добром, нажитым непосильным трудом целой деревни. Помимо нескольких гномов, в зале находилось около десятка разноместных игроков 30-40 уровней. Оказывается, я со своим 20 уровнем выглядел не так уж и плохо. Да и вещи на мне, несмотря на неказистый вид, были очень даже неплохи.
«Рэндж или мили?»
— рявкнул мне в ухо гном-офицер.
Примечание автора. Мили. Обобщенное название классов персонажей, специализирующихся на ближнем бое. Конец примечания.
Я сам до сих пор не разобрался, кем себя считать. А тут такие провокационные вопросы задают. Между рейнджем, но короткий, и милли, но длинный, я предпочел второй вариант и честно озвучил его охраннику.
«В первый ряд!» —
скомандовал гном.
«Может, хоть и немного продержишься и дашь фору нашим стрелкам и магам».
То есть меня сейчас тонко так обозвали пушечным мясом. Впрочем, я готов и живым щитом поработать, лишь бы свое имущество сберечь. Конечно, будет больно, но на кону мое игровое благосостояние на месяцы вперед. И без денег за артефакты и сундука будет явно сложнее вести поиски Ратмира. Как и просто нормально устроиться в городе. 1000 медных монет. Мне все это точно не обеспечат. Тем временем нестроенные ряды защитников наконец были сформированы. Целых 2. 6 танков во главе с 2 гномами-охранниками 60-го уровня в первом ряду и 4 мага во втором. Серьезная сила, при условии, что пираты будут не выше 40-го уровня и не вломятся толпой в 20-30 человек.
«Готовьсь!»
— скомандовал гном-охранник, и мне стало не до размышлений. В зал ворвались пираты. Орки-пираты. «Везёт же мне на орков!» — тихо пробормотал я. Настоящий рядом мужчина с палицей в руках услышал и со смешком сказал.
«Большинство пиратов — орки. Я, конечно, не расист, но со статистикой не поспоришь».
«Пожалуй, нам не повезло. Пиратов оказалось раза в 2 больше, чем нас. Уровни от 30 до 50-го». Во главе всей этой шайки вышагивал огромный 2-метровый орк-шестидесятник. Одноглазый, с длиннющими клыками и огромным, чуть ли не в мой рост, топором.
«Правая рука короля, 60-й уровень».
Прочитал я информацию о единственном неписи среди нападавших. И кажется, я понимал, о каком именно короле идет речь. Успокаивало хотя бы то, что к нам пожаловал не сам король пиратов.
«Мочи их!»
— взревел одноглазый орк. «Пираты заревели!» и бросились на нас. Первое, что я сделал, это активировал и кинул им под ноги последнюю электрическую мину. Стоя в строю с другими игроками, я не мог нормально раскрутить цепь для любимого удара. А вот первый же бросок попал в шею первого нападавшего, захлестнув ее и заставив противника замешкаться. И тут же в него попала ледяная сосулька, пущенная одним из магов, отправив его в зону возрождения. Бой начался. Системное сообщение известило о том, что где-то выпустила свой электрический заряд моя мина, но урона оказалось недостаточно, чтобы кого-то убить.
«Ох, сейчас будет потеха!»
Осклабился стоявший рядом со мной мужчина и сам рванулся вперед. Я впервые участвовал в таком откровенном месиве, когда одна толпа бросается на другую. Именно толпа, ни о каком распределении функций между героями, тактики или командовании речи не шло. Гномы-офицеры пытались отдавать какие-то команды, но их никто уже не слушал. Это даже нельзя было назвать стенкой на стенку, потому что все мгновенно перемешались. Мне оставалось лишь перемещаться, уворачиваться от ударов и периодически глотать исцеляющие зелья. Навык уклонения в таком месиве оказался как нельзя кстати. Перехватив цепи вплотную к наконечнику, я наносил короткие удары и старательно прятался за спинами и своих, и чужих. Пожалуй, впервые в жизни меня захватило
Странное ощущение возбуждения и упоения схваткой. На какое-то время я забыл о том, зачем ввязался в бой, о защищаемом грузе и просто наслаждался моментом. А потом все вдруг закончилось. На ногах остались лишь я, огромный одноглазый орк и четверо игроков-пиратов.
«Ого, ты как умудрился выжить, нуб?»
— насмешливо спросил один из орков.
«С 20-м-то уровнем». «Это чудо, что его случайно не затоптали», —
расхохотался второй. Я украдкой осмотрелся, убедившись, что все остальные защитники уже погибли.
«У нас есть пара минут прежде, чем они прибегут с респа», —
спокойно вмешался третий.
«Убиваем его, взламываем двери и забираем груз». «Чур мой фраг!» —
поспешно крикнул первый. Он направился ко мне, картинно поигрывая мечом.
«Ну что, Мошка, сейчас тебя пришибут».
Я молча дождался, когда он подойдет поближе, и метнул в него цепь, надеясь вновь захлестнуть шею. Орк с легкостью поймал конец цепи на лету.
«Мастера меча такой игрушкой не ударить».
И тогда я активировал удар током. Все то время, что орки зубоскалили надо мной, я копил заряд, вкладывая в него всю свою ману. Если честно, во время скоротечного боя я и думать забыл о своих новоприобретенных способностях, поэтому мана у меня было более чем достаточно.
Вы нанесли критический урон электричеством, 300 единиц. Игрок Нергал убит. Награда – плюс 3000 опыта. С учетом модификаторов – 3300 очков.
Есть!
Я с огромным трудом сдержал радостный крик, пусть противники считают, что все так и было задумано, и я легко смогу повторить этот удар. На самом же деле я потратил на него все очки маны и теперь мог драться лишь одной цепью. Да и убить игрока 38 уровня я смог лишь потому, что он не удосужился применить эликсир исцеления и полностью восстановить здоровье, оставив его в желтой зоне.
«Ах ты, урод!»
Чуть ли не хором воскликнули трое игроков и рванулись ко мне, но были остановлены грозным рыком.
«Он мой!»
Огромный, одноглазый орк пошел на меня, поигрывая огромным топором.
«Сейчас он тебя на две половинки разрежет!»
Азартно закричали орки. Я сделал пару шагов назад и уперся спиной в стену.
«Да пошел ты!»
— зло крикнул я. «Не знаю, какой смысл кричать и на человека, пардон, орка, который стоит в паре шагов от тебя, но в Арктане я часто вел себя слегка патетично. Наверное, потому что чувствовал себя и таким героем фэнтезийного романа, а ведь у героев всегда есть шанс выжить». Орк замахнулся топором, намереваясь убить меня с одного удара. Но в этот самый момент я вспомнил слова шамана о том, чтобы я воспользовался его четками, когда мне будет грозить опасность. Они не были каким-то артефактом, но, возможно, что-то значили как символ. Быстро достав их из инвентаря, я вытянул перед собой руку с ними, ткнув их под нос орку и зажмурив глаза. Я уже приготовился к боли, но орк так и не нанес удар. Приоткрыв один глаз, я с удивлением увидел, что орк уходит.
«Уходим», —
скомандовал одноглазый своим воином.
«Но, босс, мы же пришли за грузом», —
озадаченно сказал орк-игрок, и к нему присоединились остальные пираты.
«Я сказал, уходим», —
рявкнул орк. Пираты послушно потянулись к выходу вслед за орком, оставив меня одного. Не обманул тот шаман, 1000 ударов ему в бубен. Этот огромный пират пощадил меня и даже груз не тронул. А стоило пиратам уйти, как в зал ворвались к дому охранники с игроками.
«Где они? Груз цел?»
«Дверь не тронута», — тут же определил один из игроков.
«Цепелин пиратов отшвартовывается», —
сказал гном-охранник, выглянув в иллюминатор.
«Чем ты их так напугал, парень? Это же не тушканчики, а воздушные пираты».
«Давненько меня не называли парнем. Не то чтобы я плохо сохранился, скорее лет с 20 выглядел чересчур серьезным, хотя на деле никогда таким не было. Бывает же такое, когда у добрейших людей оказывается отталкивающая и агрессивная внешность. Вот так и у меня, знатного раздолбая. Вид всегда был такой, будто я в уме решаю теорему Ферма». «Сам не знаю», — соврал я. «Просто они вдруг развернулись и ушли».
«Оставив тебя в живых?» —
скептически уточнил один из игроков.
«Как ты догадался, умник?»
— огрызнулся я, отлипнув от стены, на которую опирался до этого момента. К счастью, ноги уже не тряслись, и я мог позволить себе пройти через весь зал гордой походкой победителя. Не успела покинуть грузовой этаж, выйдя на лестницу, как меня нагнал охранник-гном.
Что бы там ни произошло, ты держался молодцом, а не отсиживался в пассажирском отсеке. Это достойно уважения.
Репутация среди гномов клана Габилсхар плюс 100. Текущее отношение нейтральное, на дружелюбие осталось 900 единиц.
Пойдем выпьем гноме настойки за победу.
Охранник хлопнул меня по спине, заставив ухватиться за перила, чтобы со всего маха не уткнуться носом в ступеньки. «А не пиво?» – переспросил я.
«Пиво – это экспортный продукт», – отмахнулся гном. «А настойка для своих».
«Почему бы и нет?» – легко согласился я. «Лететь еще долго, так почему бы не провести время за дегустацией гномьей настойки, раз уж меня признали достойным уважения?» Похоже, я слегка себе польстил, потому что гном пригласил выпить не только меня, но и остальных участников боя с пиратами. Мы заняли вагон-ресторан, точнее, купе-ресторан, и началась банальная попойка. Работники шустренько накрыли стол, выставили закуски, а в центр стола поставили огромную бутыль из темного стекла, очевидно, с той самой настойкой. Охранник лично разлил по стаканам коричневатую жидкость и провозгласил первый тост.
«За настоящих воинов!»
Я осторожно пригубил настойку, внешне по запаху напоминающую коньяк. Только на вкус эта штука оказалась значительно мягче коньяка. И по телу разливалась приятной, какой-то даже уютной теплотой. «Миленько», — подумал я, но чересчур увлекаться спиртным не стал. Сидел себе втихомолку, жевал мясную нарезку и слушал разговоры собравшихся в ресторане игроков. Они главным образом обсуждали военные действия на границе и свои успехи на Ниве убийства зеленокожих врагов Империи.
«За грозу тушканчиков!» —
поднял стакан один из игроков, заставив меня молча заскрипеть зубами. «Вот и достали!» Пьянка шла своим чередом, а мне напиваться совершенно не хотелось. А поскольку сидел я рядом с гномом-офицером, то и общаться я мог только с ним. «Простите», — обратился я к гному. «Цепелин ведь летит от пограничных крепостей. А что там забыли двое эльфов из моего купе?»
«Наблюдатели от эльфийского царства Элендрил», — скривился гном. «Следили, чтобы мы, имперцы, не применяли запретные заклинания, вроде массового подъема мертвецов или вызова каких-нибудь кровавых богов».
«Ого, с кем ни говорил, все недолюбливают эльфов. А они еще и функции ООН в виртуальном мире выполняют, суя носы везде, где можно и нельзя. И как их царство до сих пор не стерли с лица Арктании? Война же еще не кончилась, что ж они уже обратно летят?»
«Поймали на шпионаже», — хохотнул гном. «И вежливо выпроводили из крепости под конвоем».
«Жаль, не расстреляли», — вставил свои 5 копеек один из игроков. «Терпеть их не могу, снобы высокомерные».
Тут я был с ним полностью согласен. Вели себя эльфы просто отвратительно. И вроде бы за все время пути мы с ними не перекинулись ни единым словом, но они и молча умудрялись создать неприятное впечатление о себе. Проведя в компании напивающихся игроков полчасика, я тихонько выскользнул из зала и вернулся в свое купе. Несмотря на то, что выпил я всего пару стопок, меня слегка пошатывало. Гномья настойка оказалась весьма коварна. Но черт возьми, когда у меня будет свой дом в Арктании, я обязательно прикуплю этот чудо-напиток для виртуального бара». Эльфы и Рыгмус спали сном праведников, словно не было никакого нападения пиратов. Судя по расписанию, лететь до Катары нам предстояло еще никак не меньше 8 часов. Поэтому я тоже решил уложить своего персонажа спать, а сам временно вернуться в реальный мир. Тренировок на сегодня запланировано не было. Поэтому я прибрался в квартире, сходил в магазин и в кои-то веки приготовил себе нормальный обед. Не удержавшись от маленькой шалости, газовую плиту я зажег с помощью своего удара током. Если не захочу возвращаться к работе программиста, то смогу подрабатывать пьезозажигалкой. Когда ближе к вечеру я вернулся в Цепелин, мой волосатый знакомец уже не спал, а эльфы вновь сидели истуканами и периодически обменивались короткими певучими фразами.
«Проснулся», — сказал он вместо приветствия. «Слышал, вы отбили нападение пиратов, и ты у нас чуть ли не герой».
«А то», — усмехнулся я. «Разогнал пиратов, как нашкодивших детишек».
«И отведал гномской настойки», —
завистливо вздохнул Рыгмус.
«Если бы знал, что охрана так расщедрится, тоже бы поучаствовал в защите груза».
«Коньяк как коньяк», — пожал плечами. «Ну, повкуснее реального, конечно, но я в этом не специалист». Кажется, у Рыгмуса вся шерсть встала дыбом от возмущения.
«Да ты что? Знаешь, сколько стоит одна стопка этого напитка?»
Мне оставалось лишь отрицательно покачать головой.
«Для негномов по золотому за стопку. Сколько?»
Я воскликнул так громко, что эльфы замолчали и одарили меня брезгливыми взглядами.
«Вот-вот», — подтвердил Рыгмус. «И продают этот напиток гномы далеко не всем, поэтому я тебе и завидую».
А я-то удивлялся, почему игроки так набросились на выпивку. Да знай я настоящую цену этому напитку, я бы им в усмерть упился.
«Эх», — вздохнул Рыгмус. «Чего уж теперь, да и будем честны, я не в той форме, чтобы участвовать в драках».
«Слушай, а что у тебя за раса такая хитрая?» Решил я наконец-то задать давно уже мучающий меня вопрос. «Может, я ещё нуб и просто не встречал ничего подобного?»
«Долго же ты терпел?»
— хихикнул Рыгмус.
«Вообще-то я человек, а повышенная волосатость — это плата за любопытство. Полез я в один могильничек проклятый, думал, самый уютный. Вот и отхватил на пару месяцев проклятие волосатости от местного башка. Теперь ни броню на себе натянуть не могу, ни оружием махать, ни общаться с неписями нормально».
Я с трудом сдержал смешок. Парня, конечно, жалко, но воображение у создателя проклятия, что надо. Похоже, о чём-то подобном и предупреждал меня когда-то Артём. Виртуальные боги запросто могут испортить игроку жизни настолько, что придётся начинать всё заново новым персонажем. Этот Рыгмус, парень упорный и находчивый, решил спокойно работать курьером и ждать окончания проклятия, а иной бы на его месте и плюнул на всё. «И много ещё осталось?» — сочувственно спросил я.
«Да, половину срока уже отмотал»,
— махнул волосатой лапой проклятый игрок.
«Если честно, я бы предпочёл начать играть заново, но денег на обнуление капсулы у меня тогда не было, а потом как-то свыкся с проклятием. На самом деле, мне ещё повезло, некоторые получают проклятие похлеще моего, где-нибудь уровня на сотом. Вот там уже и выбора-то нет, приходится терпеть что угодно. Начинать заново — это же многие месяцы игры, коту под хвост. На такое мало кто решится».
«Что же это за проклятия такие ужасные?»
«Я слышал об одном мужике, которому богиня любви пол сменила. Жил-был мужик из этих любителей пожёстче, отрывался на неписях. И девушки, даром что не настоящие, собрались и пожаловались богине. Так мужик и ходит не мужиком, потому что как персонажа он прокачал уровня эдак до 90-го. Говорят, ему даже понравилось».
«Давай сменим тему», — попросил я. Что-то меня впервые за весь полёт укачивать начало.
«Это не самый отвратительный случай», — насмешливо продолжил Рыгмус. «Как тебе классическая виртуальная проказа? Тотальное невезение, аллергия на эликсиры жизни, неспособность принести вред ни одному живому существу. О временной блокировке самых ценных и прокачанных способностей я уж и не говорю».
Мне оставалось лишь покачать головой. Да, с богами явно лучше не связываться.
«Говорят, что благословление богов – штука очень серьёзная, и ради неё стоит рисковать. Но я бы не стал, и тебе не советую. Кстати, а чем ты собираешься заняться в Катаре?»
Я не смог сдержать ухмылку. «Честно, еду в главный храм богини судьбы».